Дом с привидениями. Глава 1. Они вернутся. Однажды они вернутся. Я знаю это. Они будут стоять на пороге, улыбаться, как ни в чем не бывало, и говорить: «Ну, как ты? Мы же договаривались когда-то, помнишь?» «Помню. Я все помню». Эти люди привыкли жить обещаниями. Они раздают их щедро, как милостыню, не задумываясь о цене. «Я тебе помогу. Мы сделаем это вместе, ты только начни, а я подключусь». И ты веришь. Ты начинаешь. Ты пашешь, горишь, тащишь на себе все, а они исчезают. Растворяются, как утренний туман, оставляя после себя только пустоту и горечь. А потом проходит 10 лет. Ты поднимаешься. Ты строишь свой дом, свою архитектурную вселенную, свою жизнь. Ты больше не ждешь, не веришь, не надеешься. Ты просто живешь. И вдруг звонок, письмо, стук в дверь. Они возвращаются. Как привидения из прошлого. С теми же улыбками, с теми же пустыми словами. Как будто не было этих 10 лет. Как будто ты все еще та наивная девочка, которая ждет их помощи. Но я больше не та девочка. Я — хозяйка. Мой дом построен на крови, на слезах, на пепле. И в нем нет места для тех, кто однажды уже исчез. Их обещания больше ничего не стоят. Их слова — просто ветер. Им нечего делать здесь, среди живых. Пусть остаются привидениями. Пусть бродят где-то там, в прошлом. Но в мой дом они не войдут. Никогда. Глава 2. Привидения. Когда мне было 20, я была наивной, испуганной девочкой. Я верила в любовь, в семью, в то, что люди говорят правду. Мой будущий муж, тогда еще просто парень, за которого я собиралась замуж, знал это. И он использовал мою веру как инструмент. Он убедил меня, что в квартире, где я жила с родителями, водятся привидения. Не просто сказал, он заставил меня в это поверить. Он был мастером. Актером. Психологом. Он знал, как надавить, как создать атмосферу, как заставить даже самых скептичных людей усомниться в реальности. В квартире что-то происходило. Падали тарелки на кухне, хотя никто к ним не прикасался. Слышались шаги в пустом коридоре. По ночам что-то стучало в стены. Моя семья, мать, сестра, все начали верить. Мы жили в постоянном страхе. Мы не спали, мы шептались, мы боялись оставаться одни. Теперь я знаю правду. Это был спектакль. Хорошо продуманная, мастерски сыгранная актерская игра. Он подстраивал все, ронял тарелки, стучал в стены, создавал шум. Он убедил нас, что нужно срочно разменивать квартиру, бежать из этого проклятого места. И мы поверили. Мы продали, разменяли, переехали. А потом я вышла за него замуж. И тогда он просто забрал квартиру себе. По мошеннической схеме. Как профи, который знал свое дело. Он использовал мой страх, мою наивность, мою веру в него. И я осталась ни с чем. А он — с квартирой, с чувством превосходства, с ощущением, что он самый умный. Теперь я понимаю, самые страшные привидения — это не духи, не полтергейст, не шаги в темноте. Это люди, которые носят маски и играют роли. Это те, кто обещает любовь, а приносит разрушение. Это мой бывший муж. И его привидение больше никогда не войдет в мой дом. Я закрыла дверь. Навсегда. Глава 3. Состояние. Я тогда не знала, что люди с психическими расстройствами и травмами могут жить как обычные. Они просто всегда молчат. Не кричат, не плачут, не жалуются. Они просто существуют рядом, как тени, и ты даже не догадываешься, что у них внутри пустота. Или лед, или тьма. Он тоже всегда молчал. Никогда не говорил о чувствах, о планах, о прошлом. Он был как чистый лист, на который я сама дописывала все, что хотела видеть. Я влюбилась не в него, в то состояние, которое испытывала рядом с ним. Это была моя собственная фантазия. Он просто оказался рядом и не ушел. Не потому что любил, не потому что боялся потерять, а потому что у него были свои цели. Я придумала его. Я придумала нашу любовь. Мне нужно было это состояние влюбленности, чтобы творить, чтобы петь, чтобы просто жить. А он был удобным объектом. Он ничего не требовал, ничего не обещал, просто был. И я заполняла эту пустоту собой. Своими мечтами, своими надеждами, своей энергией. А он просто брал. Брал мое имущество, мою веру, мою молодость. После развода я осталась ни с чем. Без квартиры, без денег, без мотоцикла. С ребенком на руках. И мне пришлось начинать сначала. Вернуться в точку, где мне снова 20. Только теперь у меня не было ни наивности, ни страха перед привидениями. Я знала, кто такие настоящие призраки.